Третий Адвент, не забывайте об этом. То есть Третий Адвент говорит о том, что осталось 2 недели до Рождества. В следующую неделю будет 4-й Адвент, последний. Мы с вами будем дальше сегодня разбирать наше место из Библии. Это Евангелие от Матфея, 5 глава. В прошлый раз мы с вами читали. Проповедь называется «Влияние христианина на этот мир». Первую часть мы в прошлый раз с вами читали, говорили об этом. С 5 глава, с 13 по 16 стих. Сейчас Женин подключит. В этот раз я сделал презентацию, потому что в этот раз мы будем много, может быть, непривычно. Я знаю, что это трудно, поэтому мы будем потихоньку открывать другие места из Библии, чтобы мы с вами привыкали и приучались к тому, открывать свою Библию, в нашей Библии читать, открывать и читать и смотреть, где это написано, где Библия это говорит, чтобы мы могли знать, легко справляться с Библией, легко другим говорить. И самое главное, легко находить для себя эти места из Библии, читать, вникать в них, молиться при этом, чтобы Бог помогал нам применять это в жизнь. Мы с вами читали с 13 по 16 стих, в прошлый раз, «Вы соль земли», говорит Иисус. Я посмотрю, по-моему, я сделаю. Нет. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Сегодня мы поговорим с вами о примерах и целях христианского влияния, то есть где есть в Новом Завете новозаветные примеры христианского влияния и цели, для каких целей в этом стихе, в этом месте написано, для каких целей Бог это хочет, чтобы мы влияли на этот мир. Мы с вами в прошлый раз говорили об этом, что соль не теряет силы. Мы с вами говорили о том, что невозможно быть несоленым христианином, то есть или ты христианин, и у тебя есть сила, или у тебя нет силы, ты не христианин. Говорили о том, что от света невозможно укрыться, то есть город строили наверху горы. Иисус берет этот пример и говорит, вы город, который стоит наверху горы, он виден всем. И свечу, если зажигают, то чтобы светило всем в доме, не может быть тайного ученичества, либо тайность разрушит ученичество, либо ученичество разрушит тайность, сказал Баркли. Говорили с вами о неверных способах, человеческих способах христианского влияния или человеческого методах влияния, эмоциональное воздействие известных людей, экономические рычаги, политическая кампания, религиозная политика. И говорили с вами о библейском представлении способов христианского влияния, то есть это личное влияние нас с вами. Если мы пойдем к магазину, если мы пойдем с вами к магазину и придем и будем раздавать пригласительные на Рождество, то мы должны быть с вами готовы к тому, что нам могут задать вопрос. Вы кто вообще, да? Хорошо, в этот раз мы сделали такое объявление сзади. Если прочитать его, то, может быть, вам тяжело будет выговорить. Вы дайте ему, скажите, на неделю думай, через неделю позвонишь мне, я тебе объясню еще раз, что ты не понял. Библейская церковь «Благодать», город Дюссельдорф. Ясная библейская проповедь, провозглашающая Евангелие нашего Господа Иисуса Христа, Спасителя. Послушайте, что стоит дальше. Стоя на позициях богоцентризма, преданности Писанию в библейской проповеди, библейская церковь «Благодать» стремится осуществлять служение таким образом, чтобы оно максимально способствовало нашему преклонению перед Богом, уподоблению характеру Иисуса Христа и служению друг друга к созиданию церкви для возвещения Евангелия народам и прославления великого и суверенного Бога.
А кто этот текст сочинил?
Это уже другое. Сочинил хорошее выражение. И так далее. Мы ждем вас здесь. Адрес стоит, что служение проходит раз в месяц на немецком языке. То есть можно дать такую вещь, а можно рассказать Евангелие людям. Да? Или люди, это все второе. Или люди, которые нас знают, они нашу жизнь сравнивают с тем обычно, что мы говорим. Если мы говорим, мы верующие, мы любим Иисуса Христа, они сравнивают нашу жизнь с тем, что мы говорим. Они смотрят, что нам дороже, что стоит на первом плане в нашей жизни. Они видят это прекрасно. Им не надо это говорить. Они знают это, им говорить это не надо. Они видят, что нам дороже, куда мы вперед пойдем, что мы будем сначала делать, как мы отреагируем на трудности, с кем мы встречаемся, как мы проводим время. Они все это видят, это все знают. И то, что мы им говорим, оно будет тогда иметь силу, если это будет связано с тем, что мы делаем. То есть личное влияние оказывает самое большое влияние на окружающих нас людей. Или это христианское влияние. Мы с вами читали Филиппийцам 2 глава 14-16 стих. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными, чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни». Наша цель – быть светильниками в богоненавистном мире. Как это делать, мы говорили, все делайте. Как делать? Без ропота и сомнения, без недовольства, без жалоб, без обдумывания, то есть без того, чтобы искать выгоду какую-то для себя. Сегодня я хотел бы перейти немножко дальше и пойти посмотреть примеры. Первое – примеры влияния из Нового Завета. Мы с вами можем встретить много примеров влияния в Новом Завете. В Ветхом Завете, в Новом Завете. В Новом Завете влияние мужа на жену, влияние жены на мужа, влияние детей на родителей, влияние родителей на детей, влияние верующих на неверующих, влияние работодателей на работников или работников на работодателей. Мы с вами посмотрим. Первое, что я хотел сказать, примеры христианского влияния, влияние жены на мужа. Давайте откроем с вами послание к Ефесянам, 5 главу, 22-24 стих. Посмотрим. Мы сегодня много будем текстов открывать, и, наверное, будем больше читать, чем я буду говорить, чтобы мы могли посмотреть, где это в Библии написано. Синодальная Библия, 238 страница. Если кто-то плохо ориентируется, можно быстро по страницам найти. В Новом Завете 238 страница. Ефесянам, 5 глава, 22-24 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Хорошее выражение в Библии стоит. Наверное, все мужья, которые читают это, они думают, вау, забывают дальше читать, что дальше написано. Мы потом дальше прочитаем, что там дальше написано. Факт заключается в том, что если вы здесь увидите это место, оно говорит о том, что жены во всем должны повиноваться мужьям. Причем это должно идти изнутри. Не чтобы ее кто-то загонял палкой, эту жену, или гонял ее и говорил, а чтобы она изнутри имела это желание повиноваться своему мужу. Интересно, что нормальное состояние жены, она не будет хотеть этого делать. То есть это возможно только если она возрожденная, если Дух Святой в ней живет. Если в ней живет Дух Святой, который будет ее управлять, тогда она может покориться ему, подчиниться и захотеть, или попытаться научиться захотеть подчиняться своему мужу. То есть это процесс, который длительный процесс. Как он влияет на мужа, этот процесс? То есть наша цель с вами, или проповедь сегодня, или мы разбираем с вами влияние христианского, христианское влияние, то есть как это влияет. Она может влиять на мужа не словами, не хитросплетенными баснями, уговорами или сказками, а только своим богобоязненным поведением. То есть Библия говорит, что единственный способ влияния жены на мужа – это ее жизнь богобоязненная. И для этого у нас есть 1 Петра. Можете закладочку поставить, Ефесянам мы вернемся еще в эту главу с вами чуть попозже, когда мы до мужа дойдем, чтобы они сильно не радовались сейчас, не сидели, что жены должны им повиноваться. Мы посмотрим, что Библия про них говорит. 1 Петра, 3 глава. Интересно, два стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие или жизнь». Обратите внимание, как влияние повиновения мужу влияет на мужа. То есть, если жена повинуется мужу во всем, кроме греха, кроме если он ее толкает на грех, то это будет приводить к тому, что мужья житием жен своих приобретаемые для Христа будут. То есть это может повлиять на то, что муж будет каяться. Не значит, что он должен покаяться, но это может привести к тому, что он изменит свое отношение к Богу, когда увидит покорную Богу жизнь жены. Ни умные речи, ни аргументы, ни угрозы, а полное послушание. Как правило, женщина есть женщина. Очень часто женщины, у которых мужья неверующие, это женщина, которая, она ему не дает шанса мужу покаяться и уверовать. Они абсолютно непослушны своим мужьям, все держат под контролем дома, не дают мужу не принимать решения, не действовать. Но сильно удивляются, почему у них мужья неверующие. Это женщина, которая жизнь своей абсолютно против Евангелия живет, то есть против того, как говорит Библия, или абсолютно непослушна Слову Божьему. Петр пишет дальше, что драгоценно в женщине, то есть они думают, эти женщины, что вот это драгоценно в них, что они все держат под контролем, не дают мужу никакого шанса жить и командовать в доме. Петр пишет 3-4 стих далее, смотрите, что он говорит. «Да будет украшением вашим, женам обращается, не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Ага, кроткое и молчаливый дух. Вот что Бога ценное в женщине. Вот где упор ставит Бог. Что драгоценно перед Богом. Дальше приводит пример Сары, как она повиновалась Аврааму. Это не значит, что женщинам не надо украшать себя, надо. Христианские женщины должны быть примером в этом мире. Они должны быть ухоженные, должны быть опрятные, должны быть красивые, не чересчур накрашенные и не сильно пестро одетые, чтобы вся улица на нее обращала внимание. Они должны быть в меру, они должны быть примером другим, как одеваться. Петр не говорит здесь, что не надо волосы заплетать, и он не говорит здесь, что не надо украшения на себя одевать. Он говорит, что женщина, которая подходит к зеркалу и украшает себя, она в первую очередь должна думать о том, какая она внутренняя. То есть внутренняя красота – это ценно перед Богом. Внешней красотой не замажешь внутреннюю непокорность. Ее все равно увидят, ее все видят. Тем более Бог, сердце открыто перед Богом. То есть Петр пишет женщинам, конкретно обращается вместе, вторит Павлу, апостолу, и говорит, что жизнь, богобоязненная жизнь и покорное слову жизни, повинующимся своим мужьям, способна сделать то, что мужья станут верующими. То есть способна влиять на своих мужей, если они неверующие. Если они верующие, эти мужья, они тоже будут меняться, они не смогут. Я помню, как недавно, несколько месяцев назад, разговаривал с одним братом, и он говорит, у меня проблема, не с нашей церкви, у меня, говорит, проблема. Я говорю, в чем у тебя проблема? Помолись за меня, говорит, пастор. А в чем проблема? У меня жена духовно дальше меня ушла. Действительно проблема, большая проблема. Если жены уходят духовно дальше мужей, это действительно большая проблема. И посмотрите, как это влияет на мужа. Он верующий. То есть это влияет, если он видит. Я надеюсь, она не только ушла духовно, что она больше книжек Библии прочитала и так далее. Да, то, что она уходит покорностью слова дальше, чем муж. И муж это видит, у него проблемы. Депрессия начинает впадать, что жена дальше развивается духовно, чем он. Давайте посмотрим дальше влияние мужа на жену. По-моему, он тише стал показывать, да, или он так показывает? А мы его вчера переставляли. Там нащелкали что-то не то. Влияние мужа на жену. Вернемся с вами в Ефесянам, 5 главу. После того, как он, Павел написал женам, вы знаете, я когда внимательно читаю, еще раз, вот сейчас я смотрю и думаю, женщинам ей всего-то надо, всего-навсего. Только подчиняться своему мужу, покорной быть, повиноваться ему. Всего и больше ничего. То есть Библия от нее больше не требует по отношению к мужу. Теперь давайте прочитаем с вами к мужу, это 25-27 стих. «Мужья», 5 глава Ефесянам, «мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна». Посмотрите, что пишет Павел, и он говорит, что муж любить свою жену должен так, как Христос любит свою церковь. Если он ее будет так любить, как Христос любит свою церковь, то результат этого влияния любви мужа на свою жену будет в том, что она будет без пятна и порока. Она будет непорочная. То есть те пороки, которые он в ней видит, а их не будут. Мы часто, мужья смотрят на своих жен, смотря на свою жену, или говоря, некоторые мужья доходят до того, до, извините, я так скажу, может быть, грубо, до таких глупостей, когда они в присутствии других мужчин говорят плохо о своих жен. Это женах, это безумие, если муж про свою жену говорит плохо кому-то другому, другому мужу. И если он еще другим женщинам это говорит, то это еще хуже, да? Посмотрите, если муж видит в своей жене проблему, если он увидел в своей жене проблему, и он хочет решить эту проблему, то Библия говорит, что виноват в этом ты. Значит, ты мало себя посвящаешь своей жене, мало времени уделяешь своей жене, ты не предал себя за нее, как Христос предал себя за церковь. И ты не очищаешь ее посредством, Бог выбрал средство, чтобы изменять наших жен. Слово. Посредством слова очищает церковь Христос, посредством слова очищает или муж может очистить жену свою от тех проблем, которые у нее есть. Представьте себе, если муж подойдет к жене и скажет, вот тебе это, у тебя проблема, у жены есть оружие сильное, ты на себя посмотри. То есть прежде чем муж придет, обратите внимание, Бог сравнивает или Павел сравнивает муж Христос, жена церковь. Церковь во всем послушна Христу. Жена во всем послушна мужу, но муж, как Христос. Он не просто какой-то пришел там, давай, будь мне послушный. Нет, он как Христос знает слово, он как Христос знает методы, он похож на Христа, он стремится быть похожим на Христа. И они взаимодействуют друг на друга. Муж воздействует на жену, влияет посредством слова изменить ее, жена подчиняется мужу. Но это жена не значит, что жена может сказать, пока мой муж не станет как Христос, я не буду ему подчиняться. Это неправильно. То есть она в любом случае должна ему повиноваться. Предал себя за нее, муж посвящает себя жене полностью. Он думает о ней, о желаниях, о ее потребностях, о ее трудностях и беспокойствах. Он старается облегчить ей жизнь настолько, насколько возможно с его стороны. Он приходит с работы, садится и спрашивает, расскажи мне, как твои дела, где у тебя проблемы, в чем мне тебе помочь надо? Я вам скажу ответ, что, как правило, если он это сделает, он услышит среднестатистический христианский муж. Я тебе говорю об этом каждый день, и ты меня не слышишь. Как правило, будет ответ. Как правило. Да? Скажите мне, надо ли жене говорить мне что-то, если я подхожу утром, открываю мусор, и он полный. Примял его, положил свой мусор и задвинул назад. Что жене моей надо еще мне говорить? По-моему, уже было все сказано, когда я его открыл и увидел. Облегчить максимально, насколько возможно, жизнь моей жене, предать себя за нее. Мой любимый пример, который вы, наверное, уже много раз слышали от меня, когда муж приходит с работы, и ему дали кушать, он поел и говорит, а где компот? Или чай, там, я не знаю, в России компот, напиток, да? Ну, встань же и налей себе. Может, нажмешь на кнопку и жене своей заодно чай налей. То есть облегчить жизнь, а не сесть, прийти, я здесь буду командовать, и ты должна слушаться меня. Очищает и освящает посредством слова, проводит с ней время в изучении Библии и совместной молитвы. Я бы тут не написал, я подчеркну, совместном изучении Библии и совместной молитвы. Мужья, задайте себе вопрос, когда вы последний раз молились со своей женой и читали с ней Библию, может быть, вы боитесь с ней читать Библию? Может, она вас учить начнет? Тогда как тот брат, который боится своей жены, что она духовнее его уже стала, что он ей будет Библию читать, она ему скажет, ты неправильно понимаешь, я объясню, как она есть. Вот в чем сила соли женщины и соли мужчины. Вот в чем они могут, как они могут влиять на своих супругов, на своих, тех, кто у них рядом с ними находится. Мы в пятницу говорили интересную вещь на разборе Библии. Мы сказали, что больше всех мешает жить нам это те, кто рядом с нами чаще всего находится. Да? Что такое мы сказали, да, Лилия, что-то мы как-то в этом роде мы сказали. Что это те люди, которые больше всего нам мешают жить, и те люди, с которыми нам чаще всего приходятся конфликты, и с которыми нам надо учиться жить, это тот, кто больше времени всегда со мной проводит. Поэтому в церквях мало люди проводят друг с другом времени, чтобы не мешать друг другу жить. Наверное, из-за этого я думаю, что нет. Влияние детей на родителей. Давайте посмотрим дальше. Библия говорит о том, что дети могут влиять на своих родителей. 6 глава. «Дети, повинуйтесь, Ефесянам, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Посмотрите, сначала влияние детей на самих себя. Ага, значит, если я буду повиноваться своим родителям, значит, мне будет хорошо, значит, я буду долго жить на этой земле, я буду хорошо жить на земле. Попробуйте дома, если родители детям хотят это объяснить, попробуйте нарисовать им круг такой. И нарисуйте в этом круге, напишите внутри этого круга два слова. Долго жить, хорошо жить. И нарисуйте рядом с этим кругом человечка, и напишите ему, что это ты. Имя его поставьте. И скажите, если ты будешь выходить из этого круга, то есть условие, что ты находишься в этом круге, ты мне повинуешься, нам, родителям, повинуешься. Если ты будешь выходить из этого круга, и я, как отец и мать, буду видеть, что ты уходишь из того, что ты будешь долго и хорошо жить на этой земле, мне придется тебя вернуть в этот круг назад. Это и называется воспитание детей. Мы возвращаем их туда, назад. Мало того, смотрите, что написано 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Мы с вами видим о том, что родители тоже влияют на своих детей. Но посмотрите, какая взаимосвязь. Если дети не послушны родителям, то, как правило, это у родителей вызывает раздражение. Они им действовать на нервы начинают, да? Когда они раз сказал, два сказал, три сказал. Он не слушается. У родителя естественная реакция, он... Я тебе сейчас. Крик, руки пошли в ход там и все остальное, все, что с этим связано. То есть мы видим с вами влияние родителей на детей и детей на родителей. И Библия говорит, что ты воспитывай детей своих, хочешь, чтобы они тебе повиновались, подчинялись родителям, послушные были. Ты воспитывай их так, не раздражая их, не веди их ко греху, не заставляй, чтобы они раздражались. Объясняй, как ты их воспитываешь, то, что ты хочешь от них сделать, чтобы они знали, почему. Обратите внимание, у детей есть оружие против этого тоже. Они говорят, а почему тебе можно, а мне нет? И мы обезоружены сразу. То есть, если я своих детей воспитываю, значит, они должны увидеть у меня, что это не просто мне им нельзя, это и я не делаю. А? Или есть какие-то вещи, которые объясняю, пока тебе еще нет определенного количества лет, тебя еще ты еще так живи. Когда тебе наступит столько-то лет, живи так. Не забудьте, что вы ему это сказали, когда ему исполнится столько-то лет. Выполнить то, что вы ему пообещали. Что там с 12 лет ты получишь свой первый хэнди, он будет ждать и считать дни, когда ему будет 12 лет. Он будет вам послушный. Но когда ему исполнится, не забудьте его купить. Заранее позаботиться за неделю, заказать его в eBay подешевле, если у вас денег нет. Влияние родителей на детей. Послушайте Второзаконие, 6 глава, 3-7 стих. Можем с вами открыть, мы уже говорили, мы сегодня не будем больше читать Второзаконие. Мы когда у нас будет Второзаконие? Сейчас в январе у нас Левит, в феврале, в марте месяце мы с братьями дойдем до Второзакония. Очень интересно, 6 глава. У евреев есть такая молитва, она называется «Шма Израиль». «Шма» – это «слушай». «Израиль» переводить не надо, да? «Израиль». Шма, Израиль, молитва с 3 по 7 стих. Итак, Шма, Израиль, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Шма, Израиль, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над головой твоей, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». И так далее. Посмотрите, как Библия учила, или как закон учил отцов в то время, чтобы они, или родители, чтобы они могли воспитывать своих детей. Внушай их днем, ночью, утром, вставая, выходя на улицу, пошел, пришли, садитесь в машину. Задайте себе вопрос, у кого есть дети, или те, кто были детьми, у них и верующие родители. Как часто вы молились дома? Как часто вы молитесь, когда вы куда-то едете? Вы садитесь в машину, вы помолились, поехали, вы приехали, помолились. Как часто это происходит? Вы успели на поезд, вы встали с детьми и сказали: «Господи, спасибо, что мы успели на поезд». Вы опоздали, вы помолились, поблагодарили, что вы теперь пойдете в Макдональдс и купите им что-то. Поесть, у нас так функционирует. Мы бежим на поезд, чтобы успеть, потому что если мы опоздаем, мы идем в Макдональдс. Следующий поезд дети уже ждать не смогут. Им придется что-то покупать, есть. Поблагодарите Бога, что вы можете с ними пойти в Макдональдс. Сколько мы детям нашим рассказываем о Боге, пытаемся им внушить этому, о Боге, о Его любви, о Его святости. Посмотрите, как Ветхий Завет учил. Вот где сила родителей, их способность светить в мире. Дети будут видеть это. Дети будут видеть наше преклонение в Бога, преклонение перед Богом. Быть может, они уйдут и будут делать грех. Мы не знаем, у Бога каждая своя судьба на каждого человека. Но мы с вами знаем точно одно. То, что они в нас видели с детства, это запомнится и останется у них в голове на всю жизнь. И когда-то, может быть, придет момент. Помните историю о блудном сыне? 15 глава Евангелия от Луки. Придя же в себя, вспомнил об отце. Он вспомнил, что какой отец, какой он любвеобильный, какой он добрый. И он знал, что отец его примет, хотя бы в число рабов. Он пошел к нему назад. Он понял, кто такой отец. Когда он требовал у него, он не понимал, кто такой отец. Отдай мне часть имения, которая мне принадлежит. Но когда он сидел возле этого корыта с этой жратвой, которая, извините за выражение, другим словом, еда трудно назвать, то, что употребляют в пищу свиньи, а те остатки, которые там были, ему никто не давал, он вспомнил об отце, и он вспомнил о любви отца, и он пришел, покаялся перед отцом, перед Богом, и эту историю, наверное, многие знаете, которая описана в Луки 15 глава. Влияние родителей на своих детей – мы оказываем колоссальное влияние на своих детей, которое мы даже себе не можем представить. Я вспоминаю одну семью, очень близкие, дорогие мне люди. Мне посчастливилось быть с самого рождения, наблюдать эту семью, они родственники наши. Этих детей, которые были с самого рождения, сейчас эти дети имеют своих уже детей, и эти родители уже дедушка с бабушкой. Когда-то приехала, мы встретились с ней, когда уже дети стали взрослые, и когда у них уже появились свои дети. Они как-то сидели, кушали вместе, дети с родителями. И дети сказали родителям тогда такую интересную фразу. Сын сказал, что я до сегодняшнего дня помню, как вы меня били, и как я летал по всей квартире, чтобы я должен был исполнять ваши приказания. Это мне родители рассказывали. Они говорят: ты можешь себе представить нас, когда нам наши дети взрослые, по 20 с лишним лет это сказали? Как мы себя чувствовали, сидя за этим столом? Это влияние, которое мы оказываем на детей, на внуков наших, если у нас уже дети взрослые, которые приходят бабушки с дедушки. Это влияние колоссальное, оно будет до конца жизни с этими людьми присутствовать. Что видят они в нас? Преклонение перед Богом, Его могуществом, преклонение перед Его Словом, молящийся папа, молящаяся мама, молящийся дедушка, молящаяся бабушка. Или это те, которых Бог как бесплатное приложение, если такое выражение было в Советском Союзе. Был журнал «Мурзилка», приходил, может быть, кто-то помнит. Ему говорили: бесплатное приложение к журналу «Мурзилка», его никто не читал, а приложение вообще никому не надо было. И говорили, что какие мы с вами люди. То есть посмотрите, как Библия хочет, чтобы мы оказывали влияние, были солью, были светом. Оказываем мы влияние, такое, как говорит Библия, или другое. Дальше в Ефесянам, вернемся с вами опять назад, в Ефесянам описано влияние работодателей, рабочих на работодателей и работодателей на рабочих. Вы обратите внимание последовательность, которой Павел пишет. Он не пишет сначала мужа, а потом жену. Он пишет сначала: жена, повинуйся мужу во всем, а потом пишет: муж, люби свою жену. Он берет сначала кого? Детей. И говорит: дети, будьте послушны своим родителям. Родители, не раздражайте своих детей. Теперь он берет рабочих сначала. Он сначала берет тех, кто должны слушаться, а потом подходит к тем, кто над ними стоят сверху. Да? Смотрите, 5 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человек-угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. Сегодня мы прочитаем с вами и скажем, ну да, это там каким-то рабам написано, не нам, каким-то там рабам. Мы-то что с этим имеем в виду? Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что все, кто работают на ляй-фирмах, это рабы сегодня, и они могут это подтвердить. Эти люди, я разговаривал с Женей Стадником, он мне рассказывал, как на ляй-фирмах обходятся с рабочими. Первое слово, если ты не придешь, мы тебя уволим. То есть это первое, что говорят, если ты не будешь слушаться, если ты не придешь, мы тебя уволим. Да? Будешь искать работу потом, где хочешь. Воздействие имеет колоссальное. Я должен сказать, что и на других фирмах в Германии, не на всех фирмах рабочие чувствуют себя рабочими. Они чувствуют себя рабами. Боятся уходить на больничный, болеют, приходят на работу. Боятся лишний раз попросить в сегодняшнее время повышения зарплаты, отпуск или еще что-то, чтобы только-только-только меня не уволили. То есть отношения между рабочими сегодня и работодателями уже пришли примерно на 2000 лет назад. Рабы, повинуйтесь своим господам по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего. То есть мы видим с вами, что рабы повинуются, повиноваться должны своим господам. Как вы думаете, как господа будут относиться к таким рабам? К тем, которые всему недоволен и всегда мурает и ямль по-немецки? Или тот, который делает это все как для Господа? То есть влияние рабочих на работодателей. И дальше 6-9 стих. Вернее, давайте 9 посмотрим. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Мы сейчас скажем, ну, среди нас есть такие? Есть. Среди нас есть те, которые дают работу другим. И они воздействуют, влияют на этих людей. Да? То есть мы хотим, чтобы наши рабочие, которые у нас есть, работали, исполняли, были трудолюбивы, которым можно доверять. И Библия говорит, как нам надо с ними обращаться. То есть работодатели влияют на рабочих. Влияние пожилых на молодых. Титу 2 глава 3-5 стих. Наши сестры, я не знаю, вы читаете это место Титу 2 глава? Или это в другой книжке разбирают женщины? Вы не разбираете это? Разбирайте, они наизусть знают даже, где открыть это и посмотреть. Я думаю, что женщины должны эти места наизусть знать, где про них написано. А братья или мужчины наизусть на себя знать места, где про них написано, как они могут влиять. Дети про себя, учить с детьми, где про них говорится. Титу, 2 глава, 3-5 стих. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не прельщается слово Божие». Смотрите, что говорит Библия. Старицы вот так должны учить молодых. Скажите мне, когда будем начинать учиться быть старицами? Когда станем старыми? Как она может сегодня, как она может научить в старости старицу учить молодую, в молодом возрасте покоряться мужу, любить детей, воспитывать, если она это не делала, когда она была молодой? То есть старице надо учиться быть сегодня. Опой и омой, бабушке с дедушкой, надо учиться уже сегодня нам с вами быть. Что толку, если мы вырастем и станем седыми, и будем своим детям или внуков рассказывать, или детям, что мы им расскажем, если мы сами неправильно это делаем? Будем садиться и говорить, ты помнишь, что мы, как мы тебя воспитывали? Это все было неправильно, делай наоборот все. Да? Это будет несерьезно, согласитесь. Посмотрите, какая должна быть старица, то есть старые и пожилые люди влияют на молодых людей. Влияние молодых на пожилых людей – влияние. Дальше еще, я здесь не прочитал, юношей также увещевай быть целомудренными в Титу, да, во всем показывай себе образец добрых дел и так далее. Давайте откроем 1 Тимофея, влияние молодых на пожилых людей. И молодые влияют на пожилых людей. 1 Тимофея, 5 глава, с 1 по 3 стих. «Старца не укоряй, но увещевай как отца». 254 страница в Синодальной Библии. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца». младших как братьев, стариц как матерей, молодых как сестер со всякой чистотою. Обратили внимание? Не как родных сестер. Родную сестру можно обнять, пойти и поцеловать. Это же родная. Со всякой чистотой написано, да? Вдовиц почитай, истинных вдовиц и так далее. Дальше написано о вдовах, как вдовам относиться. Старца не укоряй, но увещевай. То есть, посмотрите, молодые оказывают влияние на пожилых людей, на старец и на других, то есть и людей, о которых мы с вами говорим. Дальше мы с вами посмотрим следующий пример влияния служителей. Смотрите, сколько мест много к служителям написано, то есть влияние служителей. Я немножко переделал эту последовательность. Не церкви служителям, а сначала служителей к церкви поставил. Мы все-таки так, нам привычнее. Сначала те, кто ответственность, а потом уже мы посмотрим, будем мы так делать, как Библия говорит к нам или нет. Влияние служителей на других людей и обратно мы прочитаем. Давайте посмотрим, я не знаю, успеем мы это все, успеем, прочитаем. Евреям 13 глава 17 стих. Библия много говорит об этом. Кстати, у нас с вами есть такие материалы, называются «Пастыри общины и их отношения друг к другу». Когда-то я их раздавал, может быть, вы помните, мы их печатали, копировали. Они стоят в интернете, их можно в интернете скачать. Написано, и где-то у нас дома подшитые, в каких-то папках их поискать можно или лежат где-то. Там тоже об этом есть много написано. Посмотрите, послание к евреям, 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Обратите внимание, что у нас пункт называется «Влияние служителей» в наших с вами конспектах на других людей и обратно сразу написано. То есть Библия, когда это пишет, она сразу и тех, и других берет. Посмотрите внимательно еще раз на этот стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Почему? «Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». То есть влияние тех на тех и тех на тех. Значит, эти неусыпно пекутся о ваших душах, а вы повинуйтесь им покорны, потому что они это делают, да? Как обязаны дать отчет, то есть они это пекутся о душах ваших, потому что они будут отвечать перед Богом за это, чтобы они делали это с радостью. То есть задача пресвитера церкви с радостью печься о душах своих. Если он это с радостью делает, то он влияет на эту общину, на свою. Как? Посмотрите дальше. А не воздыхая, ибо это для вас не полезно. То есть если пресвитера или служителя пекутся, заботятся о своих подопечных, скажем, тех, кто им доверил Бог. Если они это делают с радостью, то им полезно тем, о ком они это заботятся. Если они заботятся, пекутся о них, воздыхая, опять мне надо ехать куда-то, опять мне надо кому-то позвонить, опять мне надо что-то это делать, то вам от этого будет проблема, у других людей будет проблема. Это будет вред наносить людям. И начинается это, смотрите, с чего. Повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о вас. С радостью это делают. То есть задача пастыря с радостью в любых обстоятельствах. Нравится ему, не нравится, приносит ему пользу, не приносит ему, имеет он что-то от этого, не имеет, не играет роли. Его задача с радостью печься о людях, чтобы они были полезны. Задача людей так относиться к пастору, чтобы у него была радость, чтобы он с радостью это делал. И понимая, что, посмотрите, какие взаимоотношения идут, воздействие, это влияние, которое описывает Библия христиан в этом мире, друг на друга, конкретно взаимодействие в одном стихе. 1 Петра, 5 глава, 1-5 стих. 1 Петра, 5 глава, 1-5 стих. «Поверьте мне, я не с радостью это делаю, гоняю вас по Библии и по Новому Завету». 176-я страница, другого пути у нас сегодня нету с вами. 1 Петра, 5 глава, с 1 по 5 стих. Апостол Петр пишет: «Пастырей ваших умоляю я, сопастыря, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас есть, наблюдая», здесь надзирая, русское слово стоит, «наблюдая за ними непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти или корости, но из усердия. не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Видите, как написано? «Итак, смиритесь», дальше написано, «под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Обратили внимание, что пастыря смиряются, и другие смиряются. То есть это не то, что он возвышается, не для корысти, охотно, Богу угодно, из усердия, прилагая силы к этому. 1 Тимофея 4 глава, последний текст с вами прочитаем. 1 Тимофея 4 глава, 12-13 стих. Это у нас с вами 254 страница в нашей синодальной Библии. 1 Тимофея 4 глава, 12-13 стих. Апостол Павел пишет Тимофею: «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Значит, не пренебрегать юностью. Теперь посмотрите, что относится к Тимофею, как служителю церкви. «Но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте, доколе не приду, занимаясь чтением, наставлением, учением». Сейчас мы с вами видим конкретно два стиха, тех и других, да, простые люди, в кавычках, простые, обычные верующие, служители церкви. «Не пренебрегай юностью его, но ты не забудь быть вот таким», да. Часто встречаю молодых людей, молодых служителей, которые говорят: «Вот они мне все время говорят, да ты молодой». Так правильно. И потому и говорят, что дальше после точки запятой не работает, наверное. Поэтому и говорят: «Стремись быть таким, как дальше написано», и тогда они будут говорить. То есть смотрите, какое влияние оказываем мы друг на друга. Служитель церкви – это образец для всех остальных. Он должен подавать пример другим, как им жить, как реагировать на трудности, как справляться с бедами. Он должен показывать своей жизнью примеры. Если люди не знают, они звонят и спрашивают: «Скажи, что делать?» И он говорит: «Вот у меня когда было, я вот так это сделал. Вот раньше я это неправильно вот так делал. И даже вот того или третьего дня я тоже неправильно это сделал. Или наоборот, вот здесь получилось так, Бог мне открыл. Да, это было не просто, но вот так и так я поступил. И ты можешь поступить так же». Давайте посмотрим с вами следующий или последний — влияние верующих на неверующих. 1 Петра, 2 глава, 11-12 стих. Мы сейчас это последнее место прочитаем, потом вернемся в Нагорную проповедь и уже закончим оттуда с Нагорной проповедью. 1 Петра, 2 глава, 11-12 стих. 174 страница. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Каким способом, исходя из этого места из Библии, мы можем влиять на неверующих людей? Добрыми делами. Добрыми делами. Толку от моего разговора не будет никакого. Часто мы с вами говорим одно, а поступаем по-другому. Иисус Христос сказал о таких религиозных верующих: то, что они говорят, слушайте и делайте. Но то, как они делают, так никогда не делайте. Это люди, которых слово и дело расходилось друг с другом. По добрым делам они увидят и прославят Бога в день посещения и так далее. В Библии много таких примеров. Можем с вами... Весь Новый Завет, он переполнен этим. И в Ветхом Завете тоже есть много таких примеров. Давайте с вами дальше посмотрим цели христианского влияния. Евангелие от Матфея, 5 глава, вернемся в нее. Иисус Христос говорит: «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» То есть цель христианского влияния – жить, чтобы быть пригодным для Бога. Жить, чтобы быть пригодным для Бога. Она уже ни к чему не годна, не непригодна. Мы с вами в прошлый раз читали Евангелие от Луки, параллельное место. Иисус говорит: если только в навоз ее выкинуть, и там она не нужна. Она соль без силы, не имеет годности, она непригодна. Бог освобождает людей от власти смерти, греха и тьмы не только для того, чтобы они не попали в ад. Последнее является скорее одной из составляющих всеобщей цели Бога в спасении людей, не попасть в ад. Это, если так можно сказать, это приложение к тому, зачем Бог спасает людей. Бог спасает людей для славы своей, Ефесянам 1 глава написано, и ставит цель нам, спасенным людям, служение, примирение другим людям. Откройте дома, когда будете читать 2 Коринфянам 5, 18, 21, Фессалоникийцам 1, 8, 9. Придите домой, откройте эти места из Библии, прочитайте их, подумайте об этом. Зачем Бог хочет, чтобы я влиял на этот мир? Он хочет, чтобы я был пригодный для Него. Чтобы исполнять поставленную цель, служить служением примирения, Ему нужны способные, пригодные для этого люди. Если вы помните, те, кто читал Исход, братья наши все знают в церкви, все, кто читали его Исход. Если вы помните, когда пришел Йетро, я правда не помню, как по-русски он называется. Когда он пришел, тесть Моисея, к Моисею, и он пришел, и когда он увидел, как Моисей судит, он ему совет один дает. Он ему говорит, избери себе людей из народа и поставь их судьями над народом, начальниками, писятниками, тысячниками и так далее, сотниками, чтобы они судили мелкие дела, а по крупным делам пусть тебе приходит. И он дает, интересно, как качество, как их избирать. И первое качество, как ни странно, стоит не богобоязненные, способные. И второе стоит богобоязненные, некорыстные и так далее. Обратили внимание? Мы часто в церквях говорим так, если он боится Бога, значит пусть служит идет, пусть идет делает. Он не так сказал, и там написано, что Моисей послушался и его сделал так, как он ему сказал. Может он судить народ, может он принимать все их кляузы, все их обвинения, все эти запутанные вещи, которые есть. Может, да, боится Бога, да, некорыстолюбив, да, тогда можешь ставить. Что толку, если он боится Бога и не может судить людей? Способных людей. То есть Богу нужны способные, пригодные для этого люди. Если у нас есть с вами задание идти и примирение, служение проповедовать людям, говорить об этом, и своей жизнью в том числе. Ему нужны пригодные для этого люди. Бог хочет, чтобы мы жили так, чтобы быть пригодными Ему, цель христианского влияния. Второе, жить, чтобы освещать людям путь к Богу. Посмотрите 14-15 стих, конец 15 стиха, или 15 стих. «И зажжешь свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Зачем свеча светит, мы с вами уже говорили. Чтобы люди не повредили себе, если они что-то делают, свечка светит. Чтобы они в темноте могли спокойно ориентироваться. Чтобы люди видели ясное свое состояние. Для этого светит свеча всем в доме. Так и мы с вами, христиане, подобны этим свечам. Чтобы люди не повредили себе, мы освещаем им путь. Чтобы они могли легко ориентироваться в темном мире, в этом темном, в котором они находятся, в проданном греху. Чтобы люди видели ясно свое реальное состояние. Как это делать? 16 стих. «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Добрый обычно подчеркивает гармоничную полноту и законченность, стройность, пропорциональность и соразмерность. В греческом языке есть несколько слов для обозначения слова «добра». В этом месте стоит слово, может быть, кто-то знает, есть такая машина «Део» или «Шевроле». У нее есть название «калос», это греческое слово, которое говорит «добро», переводится. В греческом языке несколько слов. Одно из них, вот это «добро», это подчеркивает привлекательность этого слова. То есть это подчеркивает внутреннюю привлекательность, доброжелательность. То есть добрые дела, которые подчеркивают внутреннего человека. Освещать людям путь добрыми делами. У людей, не знающих Бога, нет возможности узнать Его, как только через жизнь христиан. Люди не всегда знают, что мы думаем, как мы думаем и почему мы думаем. Согласитесь, им даже некоторым может быть совершенно абсолютно все равно, в что мы там верим и кто он такой, этот Христос. Они смотрят на нас, что мы делаем, как мы делаем, что мы говорим и что мы в итоге наше умозаключение. Это играет решающую роль. Будут они нас слушать, будут они с нами иметь дело или не будут. Беда заключается в том, что некоторые христиане, даже если что-то и говорят о Боге, но живут так, как будто Его вовсе нет. Мы уже говорили с вами. Иисус говорит, что такие, что люди в христианах должны замечать добрые дела, причем добрые с Его стороны, как Он себе их видит добрыми, а не наши. В 7 главе Он потом приводит пример, когда люди выставляли Христу добрые дела, Он сказал, что вы делаете беззаконие. Добрые дела Библии – это дела, направленные в первую очередь на благополучие других людей. То есть доброе дело с позиции Библии – это когда я жертвую собой ради блага другого человека. Это доброе дело. Это первая квалификация «доброе дело». Я хорошо сегодня поработал. Хорошо. Что ты сделал, расскажи. И дальше можно узнать, хорошо поработал для себя, для других людей, для кого ты это делаешь, что ты, какая твоя конечная цель твоей хорошей работы. Именно когда, тогда, когда мы будем благотворить тем, кто желает нам зла и считает нас злодеями, они смогут заметить разницу между нами и ими. Когда в этом мире кто-то кому-то нагрубит, сделает грех, осознанный, неосознанный, произошел какой-то конфликт, скажите, что ожидают люди, если вы срастались при следующей вашей встрече? Что они ожидают? Как вы будете себя вести? Мало того, если произошел конфликт, он пошел к себе домой, закрыл дверь, и вдруг он видит, что вы звоните ему в дверь, стоите. Он же ждет, что сейчас начнется. Сейчас начнется. Скорее всего, он пришел сюда, чтобы сейчас начаться. Представьте себе, он открывает дверь, и вы просите у него прощения. Совсем другая ситуация. Человек обезоружен, он не знает, что делать. Он видит, что это какие-то другие люди, соседи у нас какие-то совершенно другие. Или на работе стычка произошла. Мы грешные люди, у нас может произойти спор с кем-то, у нас может произойти недопонимание. И мы расстались там, пожелали добра в кавычках друг другу. Прошло какое-то время, я иду опять к этому человеку, он видит меня, что я иду навстречу. Он знает, что чем я иду навстречу. Как видя нас, могут они видеть разницу между ним, неверующим человеком, и мной? Или разница такая мизерная, что ее практически не заметишь? Есть у меня сила соли и сила света творить добро? Или нет? Это цель Бога для меня. Это Его воля по отношению ко мне. И последнее – жить, чтобы славить Бога. 16 стих. Чтобы они видели добрые дела ваши и прославляли Отца вашего небесного. Это цель – жить, чтобы славить Бога. Окончательная цель нашего влияния – прославление Бога людьми. Нам необходимо научиться жить так, чтобы мы могли указывать людям на Христа, на Его силу, изменяющую людей. У нас 26-го будет Рождество. Я думаю, что здесь будет намного больше людей, чем сегодня. Их пришло, особенно если мы раздадим эти все пригласительные. Мы помолимся сегодня, не забудьте помолиться за эти пригласительные, за нас с вами, чтобы мы нашли время их раздать, пойти повесить. Людям дать. Возьмите в сумочки свои, покладите. В Дюссельдорфе это очень интересно. Положите, извиняюсь, прошу прощения. В Дюссельдорфе очень интересно. Здесь идешь и всегда по-русски разговариваешь. То есть можно всегда вытащить и дать кому-то, даже не стоять перед русским магазином. Не все, кстати, ездят в русские магазины. Не каждую неделю, это уже точно. Наша цель, чтобы они прославили Бога. Я даю им пригласительный для славы Божьей. Мы будем давать, чтобы они знали это, чтобы жизнь у них изменилась, чтобы, видя их печальное состояние, плакать за них, за этих людей, за эти пригласительные, кому дали. Бог, действуй в этих людях через эти пригласительные. Дай им спасение, дай им Духом Своим Святым новую жизнь, чтобы они могли быть радостными, измененными людьми. Как мы ведем себя в трудных ситуациях, если они будут смотреть, эти люди, на нас? Как говорим людям, особенно о том, как тем, кто желает нам открыто зла? О чем разговариваем, о чем молчим, о чем думаем целый день, как помогаем ближним. Видят ли окружающие нас люди в нас проявление Бога, Его любви, Его святости, красоты, могущества? Если видят, то насколько? Если мы родились от Бога, то у нас есть все для того, чтобы сиять в развращенном свете и иметь силу соли, которую приводил в пример Иисус Христос. И закончить хочу 2 Петра. Первая глава, с 3 по 8 стих. 2 Петра, 1 глава, с 3 по 8 стих. Второе послание апостола Петра. 1 глава, с 3 по 8 стих. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благодатью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Единственное, что требуется от нас, это покориться Богу и позволить Духу Святому, чтобы Он работал в нас, чтобы Он нам показывал наше реальное состояние, чтобы Он вел нас, чтобы Он управлял нами, чтобы Он нам давал радость в наших тяжелых ситуациях, в которых мы есть, чтобы мы могли практически подчинять свою жизнь Иисусу Христу и Его Слову. Давайте встанем с вами и помолимся, поблагодарим Бога за то, что Он нам все дал для того, чтобы жить. Все абсолютно для того, чтобы жить так, как говорит Писание.